Николь была мастерицей на всякого рода экстравагантные выходки и развлечения. Морские купания на конях, в чем мать родила, были одной из лучших ее выдумок. Солнце стояло над заливом довольно низко, но еще слепило глаза. Так что если охрана и пыталась разглядеть нагих Николь и Машеньку, то она могла видеть лишь их угольно-черные силуэты. Губернаторша продумывала свои забавы весьма тщательно, хотя и не чуждалась импровизацией. Сначала Машенька с опаской поддерживала Николь в ее затеях. Мало ли чего она выкинет. Но постепенно Машенька убедилась в том, что, кроме сумасбродства, Николь обладает врожденным чувством такта и никогда не переходит грань, за которой может быть ущемлено ее, Машенькино достоинство и целомудрие. Машенька видела, что Николь привязалась не на шутку, и это вызывало в ней ответное чувство глубокой, почти родственной приязни и к Николь, и к Клодин, и доктору Франсуа, и даже к генерал-губернатору. Хотя с последним они общались довольно мимолетно. Генерал уезжал на работу рано утром, возвращался поздно вечером, часто бывал в разъездах поверенной ему провинции. Что касается генерал-губернатора, то, наверное, он был человек незаурядный, но эту свою незаурядность не спешил обнаруживать. Он всегда говорил простыми, нераспространенными предложениями, больше похожими на команды, чем на связную речь, всегда улыбался, часто не впопад, всегда выслушивал людей, не перебивая, что можно было принять как за пытливый ум, так и за то, что сказать собеседнику ему было нечего. Как шутя учила когда-то Машеньку мама, молчи, за умную сойдешь. Совет был беспроигрышный. Возможно, и губернатора научила тому же его мама, ведь мамы бывают даже у губернаторов. Губернатору еще не исполнилось и 40 лет, а он уже не первый год был губернатором. Так что, скорее всего, у него были какие-то таланты. В чем сей закрытый, застегнутый на все пуговицы господин был действительно талантлив, так это в любви к своей жене Николь. Он любил ее так, что окружающим слепило глаза. Нет, он не сюсюкал, не мурлыкал, не заискивал, не раболепствовал. Он любил. И это почему-то было понятно каждому, кто видел их вместе. Будь то солдат, офицер, женщина из арабской семьи, где все по-другому, или владетельный царек, содержатель гарема. Было понятно каждому и вызывало щемящее чувство зависти и безответной тревоги. Даже сам маршал Петен и тот вдруг однажды сказал губернатору: «Как вы умеете любить, я горжусь вами». «Да, мне повезло», — отвечал губернатор. «Тем, кто умеет любить, я бы оказывал политическое доверие», — продолжал маршал со смешком в голосе. «Да-да, именно политическое доверие. Франция нуждается в способных любить, любая страна нуждается». Машенька невольно подслушала этот разговор, и он запомнился ей на всю жизнь. Так уж получилось, что она проходила мимо кабинета губернатора, а дверь была приоткрыта. А маршал, как человек чуточку глуховатый, говорил громко. Потом, в течение долгой и бурной жизни, она не раз убеждалась в правоте маршала Петена. Тот, кто умеет любить, стоит доверия. А люди, не способные к этому высшему чувству, не способны и ко многому другому. На них нельзя положиться, потому что они пустые, они всегда могут дрогнуть в последний момент или убежать с места происшествия. Кони вошли в воду и встали боком к берегу, так, чтобы всадницам было удобно вскочить на них с более высокого места. «Опля!» — ловко взлетела Николь на своего рослого Сципиона. «Опля!» — вскрикнула Машенька, которой было гораздо проще вспрыгнуть на ее низкорослого Фридриха. Кони попятились, развернулись головами к морю и стали медленно входить в воду, осторожно ощупывая ногами каменистое дно. О, как божественно омывала вода сначала ступни ног, голени, колени, бедра. А когда лошади вышли на глубину и поплыли, то легонькие гребешки волн подкатывались под грудь, щекотали плечи, шею. Как дико и радостно было сидеть на крупе коня, обхватив его голыми ногами. Какой сладостной дрожью отзывались в теле мощные движения лошадиных ног, гребущих под себя воду. Коням было не хуже наездниц, они купались в свое удовольствие. «Как хорошо!» — звонко крикнула Николь от переполняющей ее душу радости обладания жизнью. «Как хорошо!» — вторила ей по-русски Машенька. «Смотри, какое солнце!» — крикнула Николь, указывая на огромный диск солнца. «В середине ярко-красный, а по краям почти розовый. Еще 10 минут, и оно утонет в море». Николь ловко встала на спину своего Сципиона и подняла вверх руку, как бы приветствуя этот прекрасный мир. Машенька последовала ее примеру, и некоторое время они стояли так, на спинах плывущих лошадей, и салютовали радостям жизни и солнцу, что опускалось все ниже и ниже к горизонту. «Алле-гоп!» — вдруг вскрикнула Николь, кидаясь головой в море. «Алле-э!» — нырнула вслед за ней Машенька. А кони, освободившиеся от наездниц, с удовольствием повернули к берегу. Силы в них много, но пловцы-то они слабенькие. Поныряв в волю, Николь и Машенька поплыли рядом. «А мы порядочно отплыли. Смотри, какие палатки маленькие», — сказала Николь. «Да нет», — возразила Машенька, — «здесь самое большее — 200 метров. Просто с воды все кажется дальше». «Ой, смотри, а солнце остался краешек», — обернувшись через плечо, сказала Николь. «Давай наперегонки. Давай попробуем доплыть до берега, пока оно не сядет, не утонет совсем». «Давай». «Слушай, Мари, я сегодня хочу подарить тебе Фридриха».
«Ты что? Я не могу принять такой подарок».
«Не валяй дурака», — засмеялась Николь. «Все равно все будет твое. Не сегодня, так завтра». Она нырнула и мощно поплыла под водой, чтобы успеть к берегу до темноты. Машенька не придала значения ее последним словам. Тоже нырнула. Раз, другой, третий. И так нырками чуть не догнала Николь, выходившую на берег, как Афродита из пены морской. После морских купаний на конях и приготовленной для нее Клодин ванной с благовониями и растирками, Машенька спала, не шелохнувшись. А под утро ей приснился неприятный сон. Приснилось, будто папа Николь, тот самый, что с ее слов был золотарем в Марселе, вдруг едет со своей вонючей бочкой и не где-нибудь, а по Садовой улице ее любимого города Николаева. Едет среди бела дня примехонько мимо их адмиральского дома с колоннами и фасадом цвета топленого молока. У Машеньки до сих пор в ушах стоит, как добивалась мама от маляров нужного оттенка. «Цвета топленого молока. Вы что, не видели топленое молоко?» Так вот, едет этот золотарь из Марселя, и мало того, что его двуколка противно скрипит, а запряженный в нее грязно-белый мерин тяжеловесно цокает по мостовой, а бочка дурно пахнет, так вдобавок ко всему безобразию папаша Николь орет дурным голосом на всю улицу, да еще по-русски. «Но, лорд, но, скотина, ходи веселей!» Орет и звучно хлопает вожжами по крупу своего старого мерина. «К богатству!» — решительно сказала Клодин, выслушав Машеньку. «Сон к богатству. Это как 2×2». «А воняет-то до сих пор!» — Машенька потянула носом. «Да, подванивает», — подтвердила Клодин. «Сейчас выветрится. На кухне канализация засорилась, пробивали». «А, понятно», — улыбнулась Машенька. «Вот и все мое богатство».
«Нет-нет, канализация здесь ни при чем. Раз я сказала к богатству, значит, к богатству. Сон в руку. Могу с вами поспорить хоть на 100 франков». Торопливо протараторила Клодин и хитро улыбнулась какой-то своей тайне. «Что это вы, мадемуазель Клодин, так таинственно улыбаетесь?»
«Да так», — смутилась Клодин, — «так просто. Мадам Николь уехала в Безерту. Его превосходительство на службе. Сегодня у нас званный ужин».
«Это еще в честь чего?»
«Не знаю», — уклончиво отвечала Клодин и поторопилась выйти из комнаты.
«Все-то вы знаете, мадемуазель Клодин. Без вас здесь и муха не пролетит», — добродушно бросила ей вслед Машенька и не стала задумываться о предстоящем званном ужине. Званных ужинов она навидалась еще с малолетства столько, что они не были для нее чем-то поражающим воображение. Съедется, как у них в Николаеве, местная знать, ну, будут стоять с умным видом группками по углам огромной гостиной, потом будут стучать вилками и ножами, охоть, как вкусно. Мужчины станут говорить длинные речи с претензией на остроумие.
А дамы в это самое время шушукаться между собой о форме рукавов, которые вот-вот и у них войдут в моду. В Париже уже носят. Потом будут танцы в бальном зале, а старики засядут за карты и станут рассуждать о политике, о том, кто куда назначен в правительстве Франции, кого бы пора в отставку и так далее. Потом будет обязательное музицирование, и Машенька с Николь исполнят пяток хорошо удающихся им на два голоса неаполитанских песен, а под занавес обязательно баркаролу Офенбаха. При этом аккомпанировать им на рояле, и весьма неплохо, будет сам губернатор. Нельзя сказать, что все подобное уже наскучило или претило Машеньке. Нет, правильнее будет заметить, что она усвоила это все так четко, что оно отскакивало у нее от зубов, как вызубренный урок. Так-то оно так. Но, в общем, довольно странно, что вчера Николь ни словечком не обмолвилась ни о каких торжествах. Наверное, вдруг приехала какая-то шишка из Парижа, и губернатор распорядился о сегодняшнем званом ужине только вчера вечером. Ладно, посмотрим, что там за шишка, что там за ужин и кто зван, и в честь чего. А пока лучше книжечку почитать, пойти сейчас в библиотеку и выбрать что-нибудь для души. Так она и сделала. Библиотека в губернаторском доме была большая и бестолковая. Здесь на полках все стояло вперемешку. Рыцарские романы, энциклопедии, словари, труды Цицерона, Аристотеля, Платона, книги по искусству, по артиллерийскому делу, по навигации, несколько библий в дорогих переплетах, такие же роскошные тома блаженного Августина, «Град земной» и «Град Божий», дешевое издание современных авторов, которых не касалась рука человека. Все они стояли даже не разрезанные. Был и обычный набор французской классики XIX века: Гюго, Стендаль, Бальзак, Доде, Флобер, Мопассан. В основном тоже неразрезанные, не читанные никем ни разу. Неожиданно в глаза Машеньке бросился розовый томик Чехова в бумажной обложке. Машенька тут же выхватила его из ряда других книжек, взяла с полки костяной нож, разрезала несколько листков, пробежала глазами несколько абзацев из «Степи». Нет, читать Чехова по-французски было досадно и даже как-то щекотно. Приходилось хихикать не в попад. В переводе частенько получалось что-то вроде «Княжна Ванюшка сидела под развесистой клюквой». «Книги, Маруся, надо читать в оригиналах, особенно хороших писателей», помнится, говорила ей мама. «А при переводе хороший писатель теряет гораздо больше, чем плохой. Потому что хороший писатель — это всегда полутона. Это всегда то самое неуловимое чуть-чуть, без чего нет настоящего искусства». Как всегда, дорогая мамочка была права. Машенька поставила на место томик Чехова и взяла госпожу Бавари Гюстава Флобера. Мама хвалила эту книгу, но прочесть ее в России Машенька не успела. А издание у них в Николаевской домашней библиотеке было то же самое, что и это. Точно в таком же темно-сиреневом муаровом переплете с золотым тиснением фамилии автора на обложке и на круглом корешке. Так что, взяв в руки книжку, на какую-то секунду Машенька остро почувствовала себя дома, в Николаеве, в своей домашней библиотеке. Но это чувство быстро прошло, можно сказать, пролетело, словно дуновение ветра, и снова вокруг была чужбина, пока еще добрая, сытная, даже веселая и обнадеживающая, но все-таки чужбина. Машенька примостилась тут же в библиотеке на кушетке, застеленной львиной шкурой, у высокого венецианского окна с приоткрытыми створками. Сбросила туфли, подобрала под себя ноги и села так уютно, так по-домашнему, а потом и прилегла калачиком, облокотясь на подголовник, и побежала глазами по буковкам, из которых складывались слова, строчки, абзацы, и оживал целый мир французской северной провинции XIX века. В глухом нормандском углу среди забытых богом ферм и городишек Эмма Руо выходила замуж за овдовевшего врача Шарля Бавари, чтобы стать известной всему миру госпожой Бавари. Машеньке нравилось, как завораживающе плавно, неспешно писал Флобер. Она чувствовала всей душой, как медленно-медленно, но неуклонно затягивает ее книга. Через 3 года в Пражском университете Она услышала, как один наш русский, весьма почтенный профессор, так отозвался о госпоже Бавари и ее авторе. «Из пушки по потаскушке». Какой глухой, подумала она тогда о почтенном профессоре, считавшемся местным властителем дум, какая у него глухая душа. Неужели мужчины совсем не способны понимать женщин? Но Флобер-то ведь мужчина, и Толстой, и Чехов, и Пушкин. А они ведь все понимали, да еще как. Неужели среди мужчин это удел только избранных? Затекла шея, Машенька утомилась от чтения в неудобной позе калачиком и вытянулась на кушетке во всю длину. Прилегла передохнуть минутку-другую, заложив страницы книги указательным пальцем. Мама в детстве раз и навсегда отучила ее загибать уголки страниц. И, прислонив ее под бочок, чуть-чуть передохнуть, да так и уснула. И сразу очутилась у себя в Николаеве, в маминой спальне, где лежала на маминой кровати сестричка Сашенька, и пыталась затащить себе в рот большой палец собственной ножонки в пухлых перевязочках. «Мамочка, можно я попробую ее перепеленать? Я еще ни разу не пробовала». «Попробуй, Маруся», — разрешила мама. «Даст Бог, и тебе когда-то придется пеленать своих. Так что учись на сестренке». «Ма, а смотри, она о чем-то так сильно задумалась, что даже ногу изо рта выпустила». «Ага, задумалась. Вон, напрудила», — счастливо засмеялась мама. Она еще смеялась в те дни. Известия о смерти отца еще не было. «Давай новые пеленки». Машенька очень старательно перепеленала сестричку во все сухое и прижала сверточек с ней к груди. «Какая она хорошенькая, ма!» «Дай бог! Только ты нянька ее осторожно, это тебе не кукла!» «Ма, какая она легонькая!» Мама повернулась лицом к Машеньке, ее было видно так ясно, но тут госпожа Бавари, которую держала она, заложив пальцем, упала на пол, и Машенька проснулась. С тяжелым сердцем и жгучей обидой, что не досмотрела такой нечаянный, такой хороший сон. Боже мой, ведь сегодня мамочкин день рождения. Сегодня ей исполняется 40 лет. Как же это я забыла? Все дни помнила, вчера помнила, даже когда плыла под водой в море, а сегодня как отшибла. Взгляд Машеньки скользнул по большому письменному столу, уставленному бронзовыми чернильницами, пресс-папье в виде венецианской гондолы, бронзовыми стаканами для карандашей и перьевых ручек, и еще массой безделушек, хотя и ненужных, но очень привлекательных, располагающих к уединенному размышлению. Обычно Машенька делала за этим письменным столом домашнее задание, которое присылал ей вместе с конспектами лекций ее крестный отец адмирал Герасимов, или занималась изучением арабского или русского языка с доктором Франсуа. Машенька встала с кушетки, подобрала с пола госпожу Бавари, положила ее на прежнее место на книжной полке, подошла к столу, села за него в привычное жесткое кресло с высокой спинкой, взяла стопку первоклассной губернаторской бумаги Верже, обмакнула перо в бронзовую чернильницу в виде льва. Здесь, в Тунисе, очень любили львиные шкуры и всякого рода безделушки с изображением царя зверей. И, не задумываясь и не поправляя ни слова, стала писать по-русски размашистым красивым почерком. «Здравствуйте, мои дорогие мамочка и сестренка Сашенька. Я очень люблю вас, скучаю и не теряю надежды разыскать вас на белом свете. Дорогая мамочка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе, благополучия, чтобы Сашенька тебя радовала. И я тоже не подведу. Ты на меня надейся, мамуся. Я удивляюсь, что до сих пор не писала вам с Сашенькой писем. Какая разница, дойдет или не дойдет до адресата? Сейчас или через 30, или хоть 70 лет. Главное — написать. Я уверена, что ты меня слышишь, мамочка, и я знаю, что вы с Сашенькой живы и невредимы. Я это чувствую всем сердцем, всегда чувствую. Теперь я стану писать вам непременно, может быть, и не часто, но как получится. По мере моей тоски по вас, дорогие мои, горячо любимые. Волею обстоятельств я живу теперь в Африке, но в чудесном доме среди чудесных людей. Я учусь в морском кадетском корпусе, где начальником мой крестный адмирал Герасимов, А крестная Глафира Яковлевна умерла еще в позапрошлом году и теперь лежит здесь, на русском кладбище, рядом с сербским. Со мной тоже был случай отправиться туда, но меня спасли эти самые люди, у которых я теперь живу, а точнее, меня спасла хозяйка дома Николь. Если бы вы знали Николь или ее мужа, генерал-губернатора, наверное, наш папа занимал похожую должность, или ее родственницу златокудрую Клодин, или необыкновенно интересного доктора Франсуа, который уже почти выучил меня читать, говорить и писать по-арабски. Доктор Франсуа — знаток здешних языков, он что-то вроде нашего Владимира Даля. Если бы вы их всех узнали, то полюбили бы точно так, как люблю их я. Они французы, а я русская, но мы живем как одна семья. Конечно, мне помогает мой французский, что вдолбила ты в меня, моя любимая мамочка, но это не главное. Главное, что эти люди вернули меня к жизни, особенно хозяйка дома Николь, которая своими руками вытащила меня из бездны. Я обожаю ее как старшую сестру. Она необыкновенно женственная, красивая, умная от природы, с большим чувством юмора и очень несчастная от того, что Бог не дает им с мужем деток. А муж ее очень любит, это всем видно сразу. Да хранит вас Господь, вечно ваша Маруся. Постскриптум. Мамочка, сейчас я видела вас с Сашенькой во сне. Ей должно быть 3 года, как бы я ее нянчила, как бы мы с ней играли, Господи. Я буду искать вас и ждать до гробовой доски. Я найду вас, мои любимые, мои единственные, мои ненаглядные. Чистые, облегчающие душу слезы катились по щекам Машеньки, падали на письмо, и от этого буквы в некоторых местах расплылись. И следы слез так и впечатались в плотную высококачественную бумагу на многие десятилетия. Если бы мы все были дома в России и не было бы этой проклятой революции, то сегодня у нас в Николаеве был бы прием в честь маминого 40-летия, и съехались бы десятки гостей, и мама пела бы любимый папин романс средь шумного бала. О, а сегодня ведь здесь прием. Какое замечательное совпадение. Пусть Николь и ее муж считают, что хотят, а я буду считать, что это прием в честь моей мамы. Но не скажу им, только спою для мамы и для папы средь шумного бала. Размышляя так, Машенька пришла в хорошее настроение, потому что знала теперь, что будущий вечер обретает для нее смысл, тайный, заветный смысл, вот что прекрасно. И выпью бокал шампанского за мою любимую мамочку обязательно.